Макс Блэквуд. Следы на асфальте. Тень сомнения. Октябрьский ветер пронизывал насквозь, заставляя опавшие листья кружиться в грязных вихрях на улицах Олд-Харбора. Детектив Марк Риверс, натянув воротник своего поношенного плаща, в который раз пожалел, что он не надел шарф. Он стоял у ленты, ограждающей место преступления, и смотрел на покореженную машину, из которой торчала чья-то рука, безвольно свисающая вниз. «Доброе утро, Марк!» — произнес знакомый голос. Марк обернулся. К нему подходила детектив Сара Чен, его напарница. Она выглядела свежей и бодрой, несмотря на ранний час и мрачную обстановку.
«Сара», — кивнул Марк, — «доброе оно только для тех, кто не видит этого дерьма».
Сара внимательно посмотрела на него. Марк в последнее время был сам не свой. Его обычно острый взгляд потускнел, а сарказм стал каким-то особенно ядовитым. «Что на этот раз?» — спросила она, оглядывая место преступления.
«Обычное дело», — ответил Марк. «Пьяный за рулем, смерть на месте».
«Обычное?» — Сара приподняла бровь. «Марк, ты так говоришь, словно заказываешь кофе». Марк вздохнул и потер переносицу.
«Просто я устал от всего этого, Сара. Устал видеть смерть и боль. Устал от того, что ничего не меняется».
«Я понимаю», — сказала Сара. «Но мы делаем свою работу. Мы ловим плохих парней».
«Ловим мелкую рыбешку, Сара. А крупные акулы плавают себе спокойно, потягивая мартини и смеясь над нами».
Сара промолчала. Она знала, что Марк прав. В Олд-Харборе, как и в любом другом городе, были свои темные секреты и коррумпированные чиновники, которых было почти невозможно достать. К ним подошел офицер в форме.
«Детективы Риверс и Чен?» — спросил он.
«Да», — ответил Марк.
«Вас ждет сержант Миллер. Он хочет, чтобы вы осмотрели машину жертвы».
Марк и Сара прошли под лентой и направились к разбитой машине. Она была искорежена до неузнаваемости. Передняя часть была полностью смята, а стекло разбито вдребезги.
«Удар был сильным», — заметила Сара.
«Очень», — согласился Марк.
Сержант Миллер ждал их возле машины.
«Что скажете, детективы?» — спросил он.
«Похоже на обычную аварию», — ответил Марк. «Пьяный водитель потерял управление».
«Вот именно», — подтвердил Миллер. «Но есть одна странность».
«Какая?» — спросила Сара. Миллер указал на заднее сиденье машины.
«Посмотрите туда».
Марк и Сара заглянули внутрь. На заднем сиденье лежала папка с документами. Она была аккуратно перевязана бечевкой.
«Что это?» — спросила Сара. «Не знаю», — ответил Миллер. «Но она явно не принадлежит жертве. Мы нашли ее отпечатки пальцев, но они ни с чем не совпадают».
Марк протянул руку и взял папку.
«Могу я взглянуть?» — спросил он.
«Конечно», — ответил Миллер.
Марк развязал бечевку и открыл папку. Внутри были фотографии, документы и распечатки электронных писем. Он начал быстро просматривать их.
«Что там?» — спросила Сара.
Марк поднял голову.
«Это может быть кое-что интересное».
Сара наклонилась, чтобы лучше видеть. На фотографиях были изображены люди в дорогих костюмах, входящие и выходящие из элитных ресторанов и ночных клубов. В документах были указаны названия офшорных компаний и банковские счета.
«Что все это значит?» — спросила Сара.
«Это может быть связано с отмыванием денег», — ответил Марк. или с чем-то еще более серьезным.
«Думаешь, это связано с аварией?» — спросила Сара.
«Не знаю», — ответил Марк, — «но это стоит проверить».
Миллер нахмурился.
«Детективы», — сказал он, — «я понимаю ваш энтузиазм, но давайте не будем делать поспешных выводов. Это обычная авария, пьяный водитель. Зачем нам усложнять себе жизнь?»
«Потому что это наша работа, сержант», — ответил Марк. «Мы должны докопаться до истины, какой бы она ни была».
Миллер вздохнул.
«Ладно», — сказал он, — «но если это окажется пустой тратой времени, я не хочу слышать никаких жалоб».
«Договорились», — ответил Марк. Марк и Сара вернулись в машину. Марк положил папку на переднее сиденье. «Что теперь?» — спросила Сара.
«Теперь мы идем к капитану Дэвису», — ответил Марк.
«И показываем ему это». Капитан Дэвис сидел в своем кабинете и читал газету. Он был крупным мужчиной с красным лицом и залысинами. Он поднял голову, когда Марк и Сара вошли.
«Что вам нужно, детективы?» — спросил он.
«У нас есть кое-что, что вам нужно увидеть, капитан», — ответил Марк.
Марк положил папку на стол Дэвиса. Дэвис посмотрел на нее с подозрением.
«Что это?» — спросил он.
«Мы нашли это в машине жертвы», — ответил Марк. «Это может быть связано с отмыванием денег или с чем-то еще более серьезным».
Дэвис открыл папку и начал просматривать документы. Он нахмурился.
«Что за чушь?» — спросил он.
«Мы думаем, что это может быть связано с аварией», — ответила Сара.
Дэвис закрыл папку и посмотрел на Марка и Сару.
«Слушайте, детективы», — сказал он, — «я ценю вашу инициативу, но у нас есть более важные дела, чем гоняться за призраками. Это обычная авария, пьяный водитель. Закройте дело и забудьте об этом».
«Но, капитан», — начала Сара.
«Никаких «но», — перебил ее Дэвис. «Я сказал закрыть дело. Это приказ».
Марк стиснул зубы.
«Понял, капитан», — сказал он.
Марк и Сара вышли из кабинета Дэвиса. Марк был в ярости.
«Я не могу в это поверить», — сказал он. «Он просто хочет замять это дело».
«Я знаю», — ответила Сара. «Но что мы можем сделать? Он наш начальник».
«Мы можем сделать то, что должны», — ответил Марк. «Мы можем докопаться до истины, даже если ему это не нравится».
«Но как?» — спросила Сара. «Он же запретил нам это делать».
«Мы будем действовать неофициально», — ответил Марк. «Мы будем собирать информацию, не привлекая внимания».
«Это опасно, Марк», — сказала Сара. «Если нас поймают, мы потеряем работу».
«Я знаю», — ответил Марк, — «но я не могу просто так это оставить. Я не могу позволить им уйти от ответственности».
Сара посмотрела на Марка. Она видела, что он полон решимости. Она знала, что его не переубедить.
«Ладно», — сказала она, — «я с тобой».
Марк улыбнулся. «Спасибо, Сара», — сказал он. «Я знал, что могу на тебя рассчитывать».
«Но будь осторожен, Марк», — сказала Сара. «Мы не знаем, во что ввязываемся».
«Буду», — ответил Марк. «Обещаю».
Они вернулись к себе в офис и начали просматривать документы, найденные в машине. Они искали хоть какую-то зацепку, хоть какую-то связь, которая могла бы привести их к истине.
«Смотри», — сказала Сара. «Здесь есть имя. Виктор Морозов».
Марк взглянул на документ, который показывала Сара. Это была распечатка электронного письма, отправленного с анонимного адреса на адрес, принадлежащий компании, зарегистрированной на имя Виктора Морозова.
«Кто такой Виктор Морозов?» — спросил Марк.
«Он местный криминальный авторитет», — ответила Сара. «Он занимается всем, от торговли наркотиками до отмывания денег».
«И ты думаешь, что он может быть связан с этим делом?» — спросил Марк.
«Я думаю, что стоит это проверить», — ответила Сара.
«Я согласен», — сказал Марк. «Нам нужно узнать больше об этом Морозове».
Марк открыл свой ноутбук и начал искать информацию о Викторе Морозове. Он нашел несколько статей и фотографий. Морозов выглядел как типичный криминальный босс. Крепкий, лысый и с холодным взглядом.
«Он опасный парень», — заметила Сара.
«Да», — согласился Марк, — «но нам нужно узнать, что он знает об этой аварии».
«Как мы это сделаем?» — спросила Сара.
«Мы не можем просто подойти к нему и спросить».
«Нет», — ответил Марк, — «но у меня есть один знакомый, который может нам помочь».
«Кто?» — спросила Сара.
«Его зовут Дэнни», — ответил Марк. «Он работает на улицах. Он знает все и вся».
«Ты уверен, что мы можем ему доверять?» — спросила Сара.
«Насколько это вообще возможно?» — ответил Марк.
«Дэнни не любит полицию, но он не любит и несправедливость».
«Ладно», — сказала Сара, — «давай попробуем».
Марк достал свой телефон и набрал номер Дэнни.
«Дэнни?» — спросил Марк.
«Кто это?»
— ответил Дэнни.
«Это Марк Риверс», — ответил Марк.
«Что тебе нужно, коп?»
— спросил Дэнни.
«Мне нужна твоя помощь», — ответил Марк.
«Моя помощь?»
— усмехнулся Дэнни.
«А что я с этого буду иметь?»
«Я заплачу тебе», — ответил Марк. «И я могу закрыть глаза на некоторые твои мелкие грешки».
Дэнни задумался на секунду.
«Ладно»,
— сказал он.
«Что тебе нужно?»
«Мне нужна информация о Викторе Морозове», — ответил Марк. «Все, что ты знаешь».
«Морозов?»
— переспросил Дэнни.
«Он опасный человек, коп. Ты уверен, что тебе это нужно?»
«Да», — ответил Марк. «Мне это нужно».
«Ладно»,
— ответил Дэнни.
«Я позвоню тебе, если что-нибудь узнаю».
«Спасибо, Дэнни», — сказал Марк.
«Не за что, коп»,
— ответил Дэнни.
«Но не жди, что я буду рисковать своей шкурой ради тебя».
Марк повесил трубку.
«Что он сказал?» — спросила Сара.
«Он согласился помочь», — ответил Марк. «Но он предупредил, что Морозов — опасный человек».
«Мы уже это знаем», — ответила Сара.
«Да», — сказал Марк. «Но мы не можем отступать. Мы должны докопаться до истины».
Марк и Сара провели остаток дня, просматривая документы и пытаясь найти хоть какую-то связь между Виктором Морозовым и аварией. Но они ничего не нашли.
Вечером Марк поехал домой.
Он был уставшим и разочарованным. Он припарковал машину возле своего дома и вышел. Он вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Оглянулся. Вокруг было темно и тихо, но он чувствовал, что за ним кто-то следит. Он быстро вошел в дом и закрыл дверь на все замки. Он подошел к окну и выглянул на улицу. Никого не было, но он все равно чувствовал тревогу. Он пошел в спальню и увидел свою жену Анну, сидящую на кровати и читающую книгу.
«Привет, дорогой», — сказала Анна.
«Привет», — ответил Марк. Он подошел к ней и обнял ее.
«Как прошел твой день?» — спросила Анна.
«Тяжело», — ответил Марк. «У нас было несколько дел».
«Ты выглядишь уставшим», — сказала Анна.
«Я и есть уставший», — ответил Марк. «Я просто хочу отдохнуть».
«Тогда ложись и отдохни», — сказала Анна. «Я скоро приду».
Марк лег на кровать и закрыл глаза. Но он не мог заснуть. Он все еще чувствовал тревогу. Он чувствовал, что что-то не так. Он вдруг услышал громкий стук в дверь. Он подскочил с кровати.
«Что это было?» — спросил он.
«Я не знаю», — ответила Анна. «Может быть, кто-то ошибся дверью?»
Марк подошел к двери и посмотрел в глазок. Он увидел двух мужчин в черных масках. У одного из них был пистолет.
«Анна, звони в полицию!» — крикнул Марк.
Мужчины выбили дверь и ворвались в дом. Марк попытался защитить Анну, но они были слишком сильны. Они повалили его на пол и начали избивать. Анна закричала. Один из мужчин направил на нее пистолет.
«Если ты не замолчишь, я тебя застрелю!» — крикнул он.
Анна замолчала. Мужчины продолжали избивать Марка. Он чувствовал, как его тело немеет от боли. Он увидел, как Анна стоит в углу и смотрит на него со страхом в глазах. Вдруг один из мужчин достал нож и направил его на Анну.
«Нет!»
— закричал Марк. Мужчина замахнулся ножом и ударил Анну в живот. Анна упала на пол. Марк закричал от боли и ярости. Он собрал последние силы и попытался встать, но мужчины повалили его снова на пол и начали пинать. Вдруг раздался звук сирены. Мужчины испугались и убежали из дома. Марк попытался доползти до Анны. Он дотронулся до ее лица. Оно было бледным и холодным.
«Анна!» — крикнул Марк. «Анна, пожалуйста, не умирай!»
Но Анна не отвечала. Она была мертва. Марк лежал на полу рядом с телом своей жены и плакал. Он чувствовал, что его жизнь разрушена. Он потерял все, что ему было дорого. Он поклялся отомстить. Он поклялся найти тех, кто это сделал, и заставить их заплатить за свои преступления. Он поклялся, что справедливость восторжествует, даже если ему придется нарушить закон, чтобы добиться этого. Он смотрел в потолок и шептал сквозь слезы.
«Я найду вас! Я найду вас всех!»
И в этот момент что-то сломалось в душе детектива Марка Риверса. Тень сомнения сменилась тьмой жажды мести. Он больше не был полицейским, защищающим закон. Он стал охотником, готовым на все, чтобы воздать по заслугам тем, кто отнял у него все. И этот путь, он знал, приведет его в самые темные уголки Олд-Харбора, туда, где закон бессилен, а правит только сила.